Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Обещали поговорить сегодня про, я бы сказал, бы даже возвращение Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, ну, Маша стала сомневаться и, в общем, говорить, а с чего вдруг, откуда и куда он вернулся. А вот мне кажется, он вернулся.
Нет, ну, если быть честными, я пришла со своей версией вот того, что Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала. А давайте послушаем сначала, чтобы не быть голословными. Ну-ка, включите Дмитрия Анатольевича нам, пожалуйста.
Безусловно, наши люди имеют право на гражданскую позицию. Они ее выражают активно, ничего в этом противоестественного нет. Единственный вопрос, гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону. Соответствуют закону сегодня такие формы проявления гражданской воли, реализации своих гражданских прав, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам. Потому что можно большим уважением относиться к той или иной позиции и в защиту кого-то, и против кого-то. Но если в результате, например, массового скопления людей растет заболеваемость, то это уже отражается на всех. Реализация гражданских прав, это юридический принцип, не может осуществляться в противоречии с их назначением. Тем не менее, людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это, так сказать, явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться.
Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза РФ. Нет, ну там в середине надо только с карандашом сидеть и расшифровывать крючкотворство.
Это, да, юридическое самое важное сказано, как обычно, в конце. Людей много, власть должна с этим считаться. Опять-таки, обращаю внимание, неформальный второй человек в государстве произносит очень важную, очень симптоматичную.
Симпатичную.
Ну, значит, насчет симпатичной, это перекликается там с известной историей про то, что наша власть устроена как война башен. Есть либеральная башня, есть башня силовая.
Есть хороший полицейский и плохой полицейский.
Но как бы это в очень упрощенной форме.
Ну, конечно.
Да, ну окей, хорошо. Там в эту концепцию это укладывается. Но мы об этом говорим не потому, что есть какие-то неназванные, там совершенно неизвестные нам башни. Мы говорим о том, что это произносит человек, чей политический вес сравним только с весом Путина. Больше ни с кем. Никто с ним даже рядом не стоит.
Но вопрос не в этом. Вот Сергей сейчас высказал, обозначил свою точку зрения. А мне так это показалось, что это такой новая тема по поводу работы с протестующими в Хабаровске. Что вот, а теперь давайте будем дружить.
Если бы Медведев сказал бы только на этот вопрос, я сказал бы, что это продолжение принятой в администрации президента концепции на то, что протесты в Хабаровске должны утихнуть сами собой, не будировать народ, не нервировать, там, соответственно, Дегтяреву особо не высовываться, лишних слов не говорить, но вот он и не говорит. Там, пока от него требовали каждые выходные выходили, соответственно, многотысячные митинги, он, в общем, как бы что-то там отвечал, вбрасывал. Сейчас митинги закончились. Меня тут вчера, позавчера, сегодня спрашивают: Марданск, почему ты молчишь про Хабаровск? Тебе запрещают? Тебе, значит, сделали укол какой-нибудь? Нет, мне не запрещают. Ну, просто про Хабаровск сейчас реально и нечего сказать. То есть я не поленился, я зашел на знаком. Ну, типа, негде, у нас же типа это, почти цензура, хотя на самом деле нет. То есть если ты подписан на 20 телеграм-каналов, ты точно знаешь, что где происходит. На все запретное и незапретное. Или подпишись на телеграм-канал Мардан, вообще все будешь знать. Вот, я прочитал, нет новостей про Хабаровск, о которых можно было бы говорить. Их нету. Протесты закончились. Ну, сегодня
не
там...
Не совсем закончились. Что такое не совсем?
А, нет, по московским меркам там бушует протест. Там к администрации вышло несколько сотен человек. То есть, представьте себе, на Тверскую 13 вышло несколько сотен человек.
По московским меркам с ними там очень ласково обходится. В Москве это три человека выйдет, тебе сразу...
Это понятно. Я про другое говорю. Я про то, что как бы если сравнивать с днями, там, 2-3 недели назад, когда выходили десятки тысяч тысяч людей, когда выходило практически все политически активное взрослое население Хабаровского края, по сравнению с тем, что происходит сейчас, все почти закончилось. Нет, это никого не обманывает. Конечно, ничего не закончилось. Люди не изменили своего мнения ни о государственной власти, московской прежде всего, они отделяют себя от Москвы, ни о новом губернаторе, скорее всего. Возможно, ситуация поменяется, я ничего не хочу сказать. Ни о том, что они думают о Фургале. Фургал для них это не более чем мем, если хотите. Это символ по-другому, хотя это не символ. Это просто вот некое выражение там, их ожесточения, их усталости, того, что они не видят будущего для себя. Вот можете себе представить, там вы хабаровчанин, вы родились, и там 2-3 поколения ваших предков родились в этом месте. И вы там помните по рассказам отца, деда и, может быть, даже прадеда о том, что советская власть в Дальний Восток вкладывала там деньги, построила с нуля Комсомольск на Амуре, тут делают истребители. Вот китайцы и не смели вообще там глаз от земли там поднять. Мы им даже рыбу не давали в Амуре ловить, потому что граница проходила по берегу Амура, по китайскому. Китайцы не могли ловить рыбу в нашем русском Амуре, а теперь могут, кстати.
И а вот, что это?
И вот, неважно, неважно, потом тебе расскажу. И что теперь? А теперь они смотрят на другой берег и видят, что на той, на китайской стороне выросла современная гигантская держава. Они читают про нее, что да, там Китай это фактически номер один. Они ездят туда на шопинг, они ездят туда лечиться, они учат китайский язык. Они торгуют с Китаем, потому что другого бизнеса почти нету. Они не чувствуют объективно никакой связи с Москвой. Вот что для них Фургал, вот что произошло. И они не видят никакого ответа из Москвы. И то, что сегодня по этому поводу выступил Дмитрий Анатольевич Медведев, человек фактически сейчас без официальных должностей, должность заместитель секретаря Совбеза, это то же самое, что общественный деятель. Сергей Мардан – общественный деятель. Дмитрий Медведев – общественный деятель, политик. Это не должность. Там платят зарплату, конечно, но ему и так там все льготы и полное гособеспечение, как бывшему президенту, полагается, но это не должность. И вот этот человек сегодня делает важное заявление. Важное. Но мы в России просто живем в византийской системе. Мы обращаем внимание на слова. Кто как сел, как стоят на мавзолее, как известно. Торчит ли катетер из руки у Лукашенко. Мы на все обращаем внимание. Поэтому мы обратили внимание, что Дмитрий Анатольевич был хорошо загорел. Ему не выставили нормально свет, поэтому он казался там обгоревшим на солнце. Но он сказал важную вещь о том, что много людей недовольны, и государственная власть должна не просто оскорблять хабаровчан, как поначалу начали это делать, и до сих пор, на самом деле, некоторые наши коллеги, да, только и делают, что оскорбляют и шельмуют этот протест. А государственная власть должна вообще как прийти немного в себя и подумать, что происходит в регионах. Регионы видят для себя хоть какое-то будущее. Люди, или будущее только здесь, в Москве, в формате собянинских велодорожек. Ну так не бывает. В Москве круто, вот мы живем в Москве, нам круто. А я вот пытаюсь себе представить, а сложись жизнь по-другому, и я там вот остался в какой-нибудь Костроме, там Ярославле или Новосибирске. И
ну-ка,
что?
Ну-ка, интересно.
И что?
И что?
Ну, и
я
все.
Спокойно себя представляю, например, в другом формате.
Да я-то тоже представляю. Просто я представляю, что это совершенно другая жизнь. Это другая сторона зеркала. Мы здесь, в Москве, там живем в ощущении, что мы члены цивилизованного мира.
Нам, как говорится, зашибись.
У нас гранитные
это
набережные.
Правда,
мы столица Европы, по большому. Ну, восточная однозначно, а может быть и всей Европы. А представьте теперь, ну я понимаю, я обращаюсь к людям, которые слушают нас там в сотнях российских городов. Вы представляете, это мы здесь в Москве не представляем. Вот почему мы говорим о Хабаровске. Причем имейте в виду, Москва политически Хабаровск не поддерживает. Москва осталась холодна к Хабаровску. Он черт-те знает, где находится. Но то, что здесь вышли там 60 человек на какие-то пикеты, да это смешно все. Это смешно. Но те, кто думает о стране, а думают о стране не только люди, получающие зарплату на госслужбе, а о стране думают в том числе и люди, кого условно относят к оппозиции, они тоже думают о стране. Они понимают, что сложившаяся система на сегодняшний момент, неважно, почему она сложилась, в силу разных самых причин. То есть в этой системе многие российские регионы, для них будущее, мягко говоря, очень зыбко и даже не находит каких-то внятных очертаний. Будущее, оно какое? Оно каким должно быть? То есть они какую жизнь люди должны строить? То есть в расчете на то, что приедет там очередной московский десант людей в костюмах по 3000 евро и все им объяснит, как жизнь должна быть устроена, и оставит там список методичек для того, кто называется условно главой региона, да люди, в общем, с этим согласились бы. В Хабаровске люди с этим согласились бы, если бы единственная там общественная социальная проблема, которая их интересовала бы, были бы велодорожки, допустим, в центре Хабаровска. Но их интересуют совершенно другие проблемы. У них совершенно другая жизнь. Поэтому нет, они не готовы на такую конфигурацию. Эта конфигурация не очень работает. Вот что происходит в России. Вот почему там то, что наконец, слава богу, об этом сказал Медведев. Ну, честно говоря, вот я там почувствовал, ну, может, я, конечно, наивный, вот, но я почувствовал, в общем, некоторый энтузиазм, что нет, ситуация контролируется, есть люди, которые понимают ее серьезность, что этим надо заниматься. Ну, собственно, как бы и то, что в Хабаровске никто не стал прибегать ни к какому обычному силовому набору, оно тоже об этом говорило, что власть-то, в общем, в России очень разумно устроена, ну, в сравнении. Но нужно просто двигаться вперед к чему-то. То есть мы не можем топтаться на месте до бесконечности. Там мы, там, цитировать Николая Патрушева из его сегодняшнего интервью в российской газете. Вернемся после перерыва, не уходите.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Мария Баченина. Здравствуйте.
Вот добрые люди, да, заткните глотку этому истерику.
Я люблю этот сочный слог. Какой он
глубокий такой. А также вот пишут, не могут сняться люди, что Мардану запретили говорить о Платошкину. Слушайте, давайте я, наконец, отвечу всем. Мне неинтересно говорить о Николае Платошкине. Вот лично мне, Сергею Мардану, никогда было неинтересно говорить о Николае Платошкине. Просто поверьте мне. А то, про что я говорю, мне интересно. Сейчас я вам расскажу про интересное. Итак, тема последней недели. Услышанная в очередях от знакомых, от соседей, которые обращаются с одним вопросом. Сергей, будет вторая волна? Будет
тебя
карантин?
Спрашивают.
Клянусь тебе.
Нашли, у кого спрашивают. Диссиденты.
Ну
ковид-диссиденты.
Меня же на телевизоре показывают.
А
кого еще спросить-то на
доверие
самом деле?
Тем,
естественно.
Кого в телеке. Да. Как сказала моя мама, ну ты Лукашенко особо не хвали, он коварный. Вот то же самое про Мардана
можно
сказать.
Народ сердцем чует. Еще неделю назад я на это отвечал примерно так. Я и в эфире про это, по-моему,
конечно,
говорил, о том, что на вторую волну и на второй карантин у родины-матери просто нету денег. Нет. То есть они, может, и ввели бы. Я думаю, что многим понравились. Ну, например, мне понравилось. В Москве было отлично. Пустые дороги, народ загнан в квартиры, никто не работает, ни гастарбайтеров.
Все, как ты любишь.
Доброжелательные полицейские машут тебе палкой, потому что, ну, у нас-то были пропуска, мы же работники средств массовой информации, и могли даже электронные пропуска здесь не получать. Все было хорошо. Но последние три дня... Причем я в данном случае опираюсь там не на какие-то экспертные мнения или на тайные знания. Темников никаких нам тоже не поступило, можете мне поверить. Я просто анализирую медийный поток. Причем, ну, тут довольно легко отследить первоисточники, откуда происходит первый вброс, который дальше разносится всеми остальными СМИ. Вот я сейчас начинаю склоняться к мысли, что вторая волна с большой вероятностью будет объявлена, мне кажется. И, соответственно, родина-мать будет проверенным способом на нее реагировать. Ну, может быть, не федеральным карантином, но закрытием больших регионов.
Но вот на что ты обращал внимание, понятно. А вообще, яркий пример Сочи. Было 50, стало 250. Вот так вот, раз и все. Ну, там чуть ли не в десна на пляжах целуются. Ну, серьезно, ну какая... Да в Москве повсюду. Допустим, когда вчера на меня девушка посмотрела удивленно, что я пропускаю бабушку, хотя могла бы пройти вперед. Я говорю, понимаете, это поликлиника. Я говорю, понимаете, помимо масок и ваших опрыскивателей и термометров, есть еще понятие социальной дистанции, которая, пожалуй, самый надежный способ, чтобы до тебя не долетело. Но что такое вторая волна? Я предлагаю сейчас спросить все-таки у человека, который об этом лучше с тобой знает, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер у нас на связи.
Владимир Ильич, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Просто вот так мне нравится ваше имя и отчество, честно говоря. Вот первое, что я хотел сказать.
Я всегда предлагаю себя воспринимать не по имени и отчеству.
Но оно производит впечатление.
Владимир, скажите, пожалуйста, вопрос на самом деле прямой, ставим его ребром. Мировое правительство что, опять хочет загнать людей в дома, чтобы уморить их, подорвать им иммунитет?
Мировое правительство, я думаю, само очень сильно переживает по поводу того, что оно сделало с экономикой. Если оно опять загонит всех по домам, чтобы уморить от отсутствия иммунитета, оно будет долго-долго думать, и я думаю, что безуспешно думать о том, как экономику восстанавливать. То, что ФРС и президент Трамп делают с американской экономикой, рассыпая деньги с парашютов или с вертолетов, это кощунство, потому что это только все портит. А еще одно закрытие приведет к тому, что даже вертолет на парашютный метод уже может не помочь.
Смотрите, попробуем давайте с вами найти интересантов, кому это могло бы быть выгодно.
Да, ищи, кому выгодно.
Да, то есть есть же такая известная расхожая фраза о том, что когда, так сказать, развитие империализма или капитализма от больших каких-то там политических стран заходит в тупик, они эти там проблемы обнуляют, развязывая какую-нибудь большую, среднюю или малую войну. Сопоставимо с ущербом экономике, который карантин нанес там, ну, давайте возьмем Соединенные Штаты, это, в общем, да, это сравнимо с Второй мировой, там, с Первой мировой войной. По второму кварталу экономика США просела, по-моему, на 34%. Такого не было у них никогда. Чудовищная безработица и все остальное. Поэтому, может быть, в Штатах-то есть вполне себе интересанты вот обнулить все. А может, и в Европе есть. Поэтому мы не просто как бы решили пошутить, упомянув мировое правительство. Мировые элиты.
В чем смысл того, чтобы Соединенные Штаты уронили свою собственную экономику в таком количестве?
Не знаю, там отказаться платить по долгам, там отменить все действующие правила,
перенести выборы,
разогнать Организацию Объединенных Наций,
да
все что угодно.
С ВОЗом вон уже порвали.
Легко, а только им это ничего не даст. А кроме того, они ведь рассыпали с парашютов огромное количество денег. Это ведь очень серьезная мера, которая будет в течение длительного времени оказывать воздействие на всю мировую экономику. Ее будет просто лихорадить, потому что в ней появилось очень много дешевых денег. И это серьезнейший вопрос, который будет тревожить всех от Зимбабве до Гренландии. Потому что все от этого пострадают. Вполне возможно, что меньше пострадают Соединенные Штаты, просто потому что деньги их. Вопрос в том, что мировое правительство в лице вашингтонской политической закулисы, оно, конечно, имеет место быть в той или иной степени. Оно, конечно, оказывает влияние на этот процесс. Но я думаю, что если оно это делает так, как оно делает это внутри своей собственной страны, то оно либо ничего не умеет, либо сошло с ума от чрезмерного использования транквилизаторов. Поэтому я предлагаю им с транквилизаторами все-таки завязывать. Они очень плохо действуют в первую очередь на них, а во вторую на остальные. Да, на них они вполне возможно будут действовать всегда в определенном объеме, на остальных они будут действовать болезненно. болезненно и очень долго, но это им не поможет.
Хорошо, а с мировой экономикой разобрались. А теперь, что касается России, российская экономика, российское правительство может пойти на введение локаута, ну, вслед там за мировой, за кулисой какой-нибудь. Ну, вот представьте себе, завтра ограничения ведут Испания, потом Италия, потом немцы, у которых тоже там зафиксирован рост. Выбор-то для Кремля будет невелик. Либо
вы
как...
имеете в виду локдаун?
Локдаун, конечно, да, естественно.
А не локауты, да.
Да, локдаун, да, спасибо.
Понял, да. Россия может на это пойти, но вроде бы пока нет для этого достаточного количества оснований.
А деньги есть у нас для этого?
У нас нет денег ни для чего, и мы видим, что Россия с парашютов ничего не разбрасывала. Просто потому, что нет ни парашютов, ни денег на этих парашютах. Возможности России спонсировать свою экономику за счет печатного станка на сегодняшний момент очень ограничены, и это создает большую проблему. Я думаю, что Россия, пойдя на закрытие, уже совершила серьезную ошибку еще в апреле, потому что второй такой попытки уже не может быть, вне зависимости от того, что будет происходить. И, собственно, те высказывания официальных лиц, которые мы видим, они показывают, что они понимают смысл проблемы. Второй раз этого уже не будет, вне зависимости от того, как будет складываться ситуация. А на мой взгляд, это не нужно было делать и первый раз, и тогда ситуация была бы гораздо более ровной, прежде всего, с экономической точки зрения.
Ну, получается, что фраза «если люди не умрут от ковида, то умрут от голода», она имеет смысл, поэтому плевать на ковид, спасай экономику.
Ну, я думаю, что никто не будет никого спасать, за исключением тех случаев,
спасать когда... уже нечего, да? Извините.
За исключением тех случаев, когда это входит в меню. Мы видим, как Евросоюз тяжело договаривался на эту тему, что есть очень много оппонентов в такой системе, что, собственно, она сводится к тому, что сытые и успешные в экономике, в том числе и во время эпидемии Голландия, Германия и Австрия, вместе со скандинавскими странами, которые, конечно, тоже достаточно успешные, но небольшие, они должны кормить всех остальных, в том числе многомиллионные Францию и Италию. И Испанию. Это, конечно, очень интересный подход к экономике. Я думаю, что голландские избиратели его одобрят, в кавычках. Но вопрос в том, что другого выхода как бы уже и не видно было. А что касается североевропейцев, то они, конечно, поняли, куда они попали.
Ясно. Спасибо большое. Владимир Брутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Знаете, какая мысль у меня пришла в связи с этим? Я рекомендую всем переслушать вчерашнюю речь Лукашенко. Он вчера большой кусок говорил о том, как Белоруссия выходила из пандемии, почему не был объявлен локдаун и насколько правительство Беларуси было право. Одна цифра. Белорусская экономика за второй квартал просела, если я не ошибаюсь, всего на 3%. Это в 4 раза меньше, чем просела Россия. Это был еще один не камешек, а здоровенный, даже не кирпич, а такой...
булыжник.
Газобетонный блок, который Александр Григорьевич сбросил в наш российский огород. Ну вот эксперт нам...
Как ты заговорил, российский уже.
Нам популярно объяснил, что, возможно, как бы определенные резоны есть, но с деньгами не очень. Ладно, будем смотреть, будем анализировать. Вернемся после перерыва, не уходите.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Здесь же Мария Баченина. Добрый вечер.
А продолжим говорить мы, ну, уже, наверное, не про вторую волну. тут, в общем, поговорили. Никто не знает, будет вторая волна или нет. Это к вопросу веры или неверия. Кто-то верил в страшный коронавирус, кто-то не верил в него. У меня позиция менялась, да, надо признать. Я периодически проходил очень короткий путь от полного отрицания до признания, и потом переходил к отрицанию. Но это уже особенность характера.
Да, слушай, это так, вот как люди пишут так же. Люди в Турцию, я выдергиваю из сообщения строчку одну, люди в Турцию ехали через, внимание, безопасную Беларусь. Не было коронавируса только в одном месте, я сейчас даже не помню, какое на
типа
карте.
Типа в Гренландии какой-нибудь.
Вот, да, что-то такое вот удаленное
она
и обособленное.
Даже на Чукотке была, на самом деле.
Так что Беларусь не нужно называть безопасной.
Да не, ну что значит безопасной? Смотрите, вот у меня буквально вчера был разговор. Мой приятель мне сказал, товарищ, что он переболел коронавирусом, он об этом узнал неделю назад. Случайно. Ну, типа, выдалась оказия сделать бесплатно тест, они всей семьей сделали, и ему тест показал, что у него есть антитела. И он даже вспомнил момент, когда он плохо себя чувствовал, у него, в общем, болело горло, была не очень высокая температура. То есть он перенес такую обычную простуду на ногах, но у него в крови обнаружены антитела коронавируса. Вторая, то есть разговор нескольких людей. Наша общая знакомая говорит... А у меня брат умер от коронавируса в Харькове. Как так? Ну, вот так вот. Вот он болел, да, и потом, когда уже приехала, забрала его скорую, отвезли в больницу, уже просто не спасли, легкие поражения.
Это называется уже не идеальный пациент, потому что легкие как раз реагируют пару без симптомов. Ладно, молчу.
Речь не об этом, речь о том, что эта болезнь была, эта болезнь есть, и, скорее всего, она останется. Можно там сейчас порассуждать, конечно, изобретут ли эту вакцину, о которой идет трескотня бесконечная последние несколько дней. Мы эту тему не берем по одной простой причине, что пока что не о чем говорить. Победные реляции там всевозможных российских институтов, организаций, министерств о том, что все, мы победили, мы изобрели гениальную вакцину и все такое прочее, это уже проходили. Причем проходили довольно много раз. Последний раз... Россия села, то, что называется, в калошу со своей вакциной несколько лет назад, когда мы изобрели вакцину от Эболы. Напомню просто. Путину доложили о том, что наши ученые изобрели эффективную, проверенную вакцину от Эболы. Он об этом официально заявил там во всеуслышание. Потом что вышло? А потом мировое научное сообщество подвергло сомнению ее эффективность. Тему замылили, но она была не очень интересна, не очень актуальна. Господи, где та Эбола и где Россия? Но факт остается фактом. Этих следов там в интернете, то, что называется, полным-полно. Здесь ставки намного высоки. Смотрите, во-первых, никто не верит в российскую статистику, это первое, потому что если бы верили, то Россия была бы открыта для въезда Евросоюзом, а они не дали, как неделю назад в очередной раз отказались открывать границы для граждан Российской Федерации. Это означает, что они не верят в то, что мы тут излечились и победили пандемию. Можно, конечно, снести там все кегли в боулинге, выбить страйк и предъявить миру эффективную вакцину, но здесь тоже очень много вопросов, потому что любой человек, который, хотя бы немножко там почитал, как разрабатываются всякие лекарства, вакцины и прочее, он знает, что период клинических испытаний, он, достаточно большой, и, как правило, в нем участвуют тысячи людей. Я то, что читал о вакцинах, которыми занимался Гамалеи, по-моему, как и Новосибирский вектор, там речь идет о десятках людей. Нет, вакцины так не делают. Ну, то есть, чтобы подвести итог, я скажу вам следующую вещь. Если мне скажут, хочешь привиться российской вакциной вот сейчас, я воздержусь. Вот по причинам, которые я сказал. Ну, ровно как бы я там воздержусь от того, если эта вакцина будет какая-нибудь китайская или американская или немецкая, если, опять-таки, научное сообщество мировое, то есть люди, которые дорожат своей репутацией, не скажут, что да, как бы вот большое количество исследований, вот статистика, вот цифры, это работает. Тогда как бы можно об этом разговаривать. И пока что это, в общем, политические телодвижения. Тут еще одна вылезла небольшая тема. Мне кажется, тоже довольно важная, и которая будет иметь последствия довольно, для большого количества людей, как сидение на карантине изменило
нашу жизнь
и будущее нашей экономической жизни, как нам, возможно, придется зарабатывать, а может быть, кое-кому придется менять профессию. А компания X5 Retail Group, я просто напомню, что это крупнейшая розничная компания России, объявила о том, что до 60% сотрудников компании будут переведены на удаленную работу. Они будут работать из дома. Здесь, в общем, как бы масса деталей. Понятно, что кто-то будет 3 дня в неделю работать из офиса, кто-то целиком уедет на удаленку, кто-то будет приезжать в офис 1 раз в неделю. Дело даже не в том, что розничная компания, она одна из, там более 10 крупнейших ритейлеров разрабатывают те же самые программы. Речь идет о сотнях тысяч людей, на самом деле, так, на минуточку. Да. Почти все ритейлеры, и не только ритейлеры, просто попробовали эту историю в течение, 4 месяцев, и поняли, что это работает.
Ну, послушай, там незначительная экономия, но она, в общем-то,
послушай, есть. Послушай, значит, сейчас я скажу тебе, насколько незначительная экономия. Если у тебя в офисе работает, значит, в офисе крупной розничной компании, в центральном офисе работает от 2,5 до 3,5 тысяч человек. Это много. Вот 3,5 умножь в среднем на 6 квадратных метров. Тебе нужно минимум 20 тысяч квадратных метров офисных помещений.
Тем более,
на эти 3,5 тысячи людей нужно оборудовать рабочие места.
Сергей,
это большие издержки.
Я опираюсь не на собственную точку зрения, а на точку зрения банковских аналитиков. Именно вот они говорят, что это у инвесторов им прибавит весу, а сэкономит незначительно.
К черту банковских инвесторов, они жулики,
пойдите,
да.
Пойдите к черту, банковские инвесторы.
Потому что их самих выгонят на удаленку, а потом окончательно сократят. Примерно как сотрудников Booking.com.
Да, кстати, не только X5 Retail Group, еще Leroy.
Да здесь все, Leroy, Merlin, Dixie, все абсолютно,
Метро,
все сокращают офисных работ. Вот эти вот бесчетные десятки, сотни тысяч, миллионы мужчин и женщин, юноши и девушек, которые с озабоченными лицами каждое утро ехали на работу и в этих офисах непонятно чем занимались, честно говоря. То есть 80% этих людей неизвестно чем занимались. Многих на самом деле сократили, многих перевели на договора ГПХ, очень многие вообще не вернулись обратно даже после того, как карантин был отменен, но не потому, что компании обанкротились, а потому что менеджмент понял, что такое количество людей им просто вообще не нужно.
А еще было проведено исследование вот в июле компании Headhunter, что почти 3/4 белых воротничков, то есть менеджмент, хотели бы трудиться дистанционно и после окончания пандемии. Большинство офисных сотрудников считают, что эффективность их работы не изменилась в новом режиме, и с ними согласны руководители. Ну, а я считаю, что большинство согласно не только с тем, что не изменилось, а что она стала гораздо больше. Вот тут кто-то нам из слушателей написал, работаешь за 5, а зарплата та же. Я головы не поднимала.
Ты молодец.
Нет.
Ты молодец.
Это просто жуть на удаленке работать.
Это очень тяжело. На самом деле, тяжело. Работа на удаленке, по крайней мере, в российской действительности, это та же самая патагонная система. Да, это когда
что
из людей...
Что ты имеешь в виду?
Я тебе объясню, что это означает. То есть, когда ты живешь, скажем, в своем доме, большом, или в большой квартире, где у тебя есть отдельный рабочий кабинет, тебе, в принципе, по кайфу. Но если ты живешь там в съемной однушке или двушке, и у тебя 2 мелких орущих детей, которым тоже нужно на удаленке заниматься уроками.
И которым тебя
смотрят
глазами кота из этого Шрека. Да. Мама, удели время.
Да, и вся семья дома, то на самом деле работодатель перекладывает 90% организационных проблем и издержек на тебя лично.
Конечно.
Ты тратишь свою жилплощадь. Ты ее делишь как минимум там напополам, в обычной жизни. Ты используешь свой компьютер, свой интернет.
Свой свет, электричество.
Свой свет, свой чай, возможно.
Возможно.
Ну и так далее.
Ну и еще, ты подрываешь, ты психологическую настолько атмосферу подрываешь, что разводов ты сколько, это тоже не пустые слова.
Абсолютно верно.
И домашнее насилие, всего
это,
на свете.
Это в принципе, таким силовым образом, фактически через колено сломан образ жизни, привычный образ жизни для мира. миллионов людей. И кто сказал, что это хорошо?
Я анализировал. Я не могла понять, почему я делаю ту же работу, трачу на нее раза в два, а то и в три больше. То есть у меня там... Я забыла, что такое кормить народ. Но к чему я? К тому, что ты вроде как и домой тебе идти не нужно. Вот. Потому что здесь, сидя в редакции, ну, когда-то тебе придется ее покинуть, чтобы хай как минимум переночевать. Я, конечно, говорю о бытовых каких-то вещах, но они тут играют солирующую роль. И нет, не хочу этого. Хотя я идеально, конечно, изолянт.
В общем, это все к вопросу того, что даже представление там о классической карьере, о том, что я буду ходить в офис, потом стану начальником отдела, потом начальником департамента, вы извините, как бы все может быть совсем не так. Поэтому, да, стоит немножечко собраться. Ладно, в общем, вот поговорили про коронавирус. Осталась еще одна ужасная, яростная тема. Не уходите, сейчас мы ее добьем, сделаем контрольный выстрел в голову. Не скажу кому.
Да.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан».
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово.
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Ну что?
Наша любимая рубрика. Новости Роскосмоса.
Да, у нас теперь их две. Есть Хабаровская, есть Роскосмос.
Меня все время ругают, почему я плохо говорю про Роскосмос.
Да мы неплохо говорим.
Дмитрия Олеговича, а на самом деле
мы говорим
неправда.
То, что написано, и что, в общем-то, о чем рассказывают сами роскомсчане. Я сегодня как склонна к склонению.
Роскосмосчане. Вот так вот.
Ах ты,
значит,
какой.
Смотрите. Роскосмос обустроил переговорную комнату. Знаете, за сколько денег?
Сейчас.
За 23 миллиона рублей.
Но их спросили, ребят, а я вас
сдаст? Извини, я просто вот подчеркну, речь идет не об актовом зале для сотрудников, не знаю, там, головного предприятия, завода имени Хрунчева какого-нибудь там на 3000 мест. Речь идет о переговорной комнате в центральном офисе. Так вот, ее обустроили за 23 миллиона рублей.
Зато глава пресс-службы госкорпорации...
Это который вместо Ивана Сафронова уже?
Владимир Устименко, кстати, интересный ход. А вот ты пробей, Владимир Устименко, будьте любезны.
Рассказывай пока, я буду пробивать.
Он сказал, что
по
можно...
базе ФСБ.
Я не сомневаюсь, что ты сейчас вот действительно введешь пароль и нажмешь Enter. Так вот, можно будет сэкономить на командировках. Но это как-то иронично звучит, несерьезно, да? А почему? На самом деле никакой иронии. Потому что закуплено оснащение переговорной комнаты, и эта закупка была проведена в формате аукциона в электронном форме. Всего было допущено 5 участников, и одна из компаний, Айко так называемая, была выбрана победителем, так как предложил самую низкую цену, самую низкую, Карл, 23 миллиона, ну, понятно, что не все 23, но большая часть, звериная часть, львиная доля. Цена договора в первую очередь определяется, конечно же, именно оборудованием и его рыночной ценой. Что за оборудование? Оборудование переговорки позволит проводить ежедневно переговоры. Вот она, экономия на командировках. Совещания, презентации с международными партнерами в удаленном формате. И, конечно, тут необходимо подчеркнуть, в условиях пандемии это особенно актуально. Сокращаем командировки, повышаем оперативность управления отраслью. Практически конец цитаты. Будет, что там будет? Вот, ракеты, что ли, взлетать будет, да, каждый раз для красоты?
Значит, все-таки сейчас, Роскос... подожди, сколько-то 20...
Будет большой экран, дублирующий дисплей, система затемнения помещения и стол.
Значит,
на 20
смотрите.
Человек, да. Погоди, с отверстиями под конференц-систему. У меня все.
Хорошо, но главное, значит, с отверстиями. А в переводе на американские деньги, мне так привычно, оборудование комнаты обошлось в 354, ну, без копеек, тысяч американских долларов. Я вам скажу как доктор. За 354 тонны американских денег можно купить неплохой дом. То есть за 23 миллиона рублей в Подмосковье на престижной Рублевке или даже на престижной Новорижском шоссе можно купить весьма приличный дом и даже с отделкой. За 23 миллиона рублей, за 350 тысяч долларов можно оборудовать огромный кабинет антикварной мебелью и с персидскими коврами. Но учитывая, что большой персидский ковер стоит, ну сколько, ну хорошо, ну 20 тысяч долларов ты на него потратишь, ну 30, хорошо, ну, с запасом.
В каком году
огромный, ручной работы.
Или старинный.
Ну хорошо, ну мебель еще мебель обойдется еще в сотку. Куда делось еще 250 штук? Их что, потратили на телевизоры?
Да.
Я не поленился, я залез, поглядел, сколько сейчас стоит телевизор. Значит, современный телевизор размером 60 дюймов в диагонали, 60, может быть, даже больше, но не суть важно. Самый большой телевизор, который я только сегодня смог найти, стоит 600 тысяч рублей.
Ну ты складывай, или давай
не
мне
хочу складывать.
Ручку, вот у меня бумага, я готова записывать.
Я и так понимаю, что 360 тысяч долларов, которые потратили на оборудование.
А дублирующий дисплей забыл, и стол с дырами.
Хорошо, три телевизора по 600 тысяч рублей.
Там 20 человек, у каждого дублирующий дисплей. Чтобы глаза не задирать, а вот как мы
маленький
тут с тобой...
монитор, маленький дисплей маленький. Стоит 5 тысяч рублей. Копейки вообще. Тьфу и растереть.
Но это
значит, почему я считаю, что это происки врагов, конкурентов. Я не знаю, кто пытается свалить Дмитрия Анатольевича... Не Дмитрия, господи. Дмитрия Олеговича Рогозина. Может быть, это Ростех, может быть, какие-нибудь, не знаю, там, частные компании. Но началась кампания по сокращению бюджета, и три дня назад было официально объявлено, что бюджет Роскосмоса будет тоже на сколько-то там десятков миллиардов рублей.
Как у большинства компаний.
Уменьшен.
Да.
А у Роскосмоса было планов громадье. Они ведь собрались строить новую штаб-квартиру роскошную. Причем там вот на 30 этажей вместо завода имени Хруничева как раз.
Да,
на заводе имени Хруничева.
Да,
ракеты делали в филях раньше. А вместо этого там решили построить офисный комплекс. Ну, для космической программы это, в принципе, основное.
Вангуешь, что не построят теперь.
Уверен, что придется на некоторое время отложить, и ничьих лоббистских усилий не хватит.
После переговорки?
Но Роскосмос не стал сдаваться. То есть пресс-служба продолжает исправно выдавать пресс-релизы о том, что они собрались изготавливать то ли ракеты на термоядерном двигателе, то на водородном двигателе. Ну, надо в любом случае, на каждое там испытание, которое публично демонстрирует Маск. Вчера он, например, показал первые там испытания корабля, который должен полететь на Марс. Он поднялся, по-моему, на 200 метров и приземлился тут же на эти выдвижные штанги. Следующий подъем будет на 20 километров. Естественно, Роскосмос выпустил пресс-релиз, но...
Вот зачем это? Я до сих пор не могу понять.
Эта организация обожает общественные связи. Я тоже днями услышал восхитительный монолог на одной радиостанции о том, насколько прекрасен Роскосмос, насколько великие достижения совершены этой организацией за последние...
Я даже могу попробовать угадать.
Мы не называем ее. Мы не называем. То есть Роскосмос – это просто вот основа российского хай-тека. Ничего больше нету. И все, кто с этим не согласен, те мразь. Вы поняли, да? И вот, соответственно, враги вбрасывают мелкие какие-то такие подляны, какие-то шпильки в то, что, видите ли, Роскосмос оборудовал себе переговорку за 24 миллиона рублей. А вы что думали? Базу на Луне построить?
Лифт. Сначала, потом базу.
Нет, сначала базу, потом лифт. Это что, просто, что ли? Это можно в нечеловеческих условиях? Вы что, хотели, чтобы в шарашке работали сейчас российские инженеры? Они должны работать в нормальной переговорной комнате, пользуясь запасными мониторами общей стоимостью 23 миллиона рублей. И вот тогда Маск будет валяться в ногах у Рогозина, чтобы он взял его на работу хоть кем-нибудь, чтобы, по крайней мере, хоть раз в неделю посидеть в этой переговорке и принять участие, не знаю, в переговорах с Комсомольском на Амуре, наконец.
Ну, причем с НАСА, может, оттуда.
Или с НАСА, да. Обсуждение продажи батута. Все, ладно, вернемся к вам завтра. Хорошего вечера.
Спасибо за внимание. Пока.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан». «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».